Мы продолжаем тему, которая называется «Семь смертных грехов и религиозные теологические добродетели, противостоящие им». Первая часть этой беседы была сегодня с 19 до 20. Итак, братья и сестры, надо обратить внимание на то, что Писание делает различие между грехом как содеянным преступлением и страстью как склонностью к греху. И если грех есть беззаконие, 1 Иоанна 3:4, то страсть есть иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Послание к Римлянам 7:23. И Христос освобождает нас не только от ответственности за грех, как за содеянный поступок, но попаляет в нас и саму страсть, склонность к тому или иному преступлению и пороку. Читаем. «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха, то есть греховной склонности, и смерти». Послание к Римлянам 8:2. Ибо в православном понимании, братья и сестры, спасение совершается не юридически де юре, но де факто, фактически, на что со всей убедительностью указывают и следующие новозаветные слова. «Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». Это очень важный для православной теологии текст, послание к Римлянам, 6 глава, 4-5 стих. Ходить в обновленной жизни означает вести новый образ жизни, противоположный прежнему греховному. Читаем. «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как ожившие из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Послание к Римлянам, 6 глава, 12-13 стих. Здесь и раскрывается принципиальное различие между юридической де юре и фактической де факто сотериологией. Следовательно, известный библейский внешне скандальный призыв «Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камни», Псалом 136:9, скорее указывает на необходимость начинать борьбу с собственными грехами, поступками через преодоление самих внутренних страстей в их младенческом, еще не реализованном в действии состоянии, когда мы все это сокрушаем о камень веры, то есть о Христа. Евагрий Понтийский в своем «Зерцале иноков и инокинь» писал: «Уничтожающие злые помыслы в сердце своем подобен разбивающему младенца своя камни». Конец цитаты. Таким образом, братья и сестры, мы и устанавливаем, что страсти и есть та почва, на которой произрастают тернии наших прегрешений. И второе. Грехи не существуют без первого. То есть грехи, они не существуют без первого, без страстей. Ибо сначала помысл, а потом и порожденное им действие. Сказано: «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Матфея 18:7. Что значит «надобно прийти соблазном»? Как не то, что мы не узнали бы нашего действительного состояния, не обнаружив соблазна в себе. Следовательно, сказанное далее, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит, может указывать на того, кто, не сокрушив помысел в его младенчестве, а камень, то есть Христа, извел его из собственной души, реализовав в греховном действии. Соблазн приходит, как мы прочитали. По святым отцам святоотеческая традиция, различая между грехом и склонностью ко греху, настаивает на решительном противостоянии как первому, так и второму, подчеркивая противоположность добродетели каждому греху как действию, искажающему по святым отцам изначальную природу человека, в день сотворения которого Адама было изречено Богом, что он создал все весьма хорошо. Хорошо весьма. Бытие 1.31. То есть причина наличия зла в этом мире, она никак не связана с Богом, сотворившим все хорошо весьма. Грех проникает в этот мир от искажения в понимании добра, в свободном, но неупорядоченном произволении мысленного существа, сначала падших ангелов, потом и человеков. С другой стороны, в понимании отцов грех противостоит не только добродетели, но и самой первозданной природе. Блаженный Августин настаивает на том, что всякий порок, будучи таковым, противен природе. Следовательно, уклонение от греха есть естественное состояние человеческой природы, равно как и неупорядоченные греховные действия являются извращением природы. Почему Августин утверждает, что всякая природа, как именно природа, происходит от Бога Творца, а как порочная природа в той мере, в какой она отпадает от божественного искусства, посредством которого она была произведена. Конец цитаты. В то же время отцы не настаивают на том, что порочные склонности сами по себе, не будучи реализованными в поступке, заслуживают наказания. Но настаивали отцы на том, что именно греховные порочные поступки неизбежно заслужат правосудного наказания, подчеркивая, что иногда в одном и том же человеке могут сосуществовать и соблазны, и грехи, и добродетели. При этом отцы делали акцент на размежевание при оценке человека его собственной природы и его греховных деяний, призывая любить грешника и ненавидеть грех. Так блаженный Иероним Стридонский в трактатах на псалмы писал: «Если апостол Павел, поручитель избранничества, бронил свое тело и рабствовал ему, если, прославляя других, самого себя находил дурным, если он, Павел, говорил: в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником, и далее бедный человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Если даже он, Павел, боялся тенет тела, то можем ли мы быть спокойны?» Конец цитаты. Но при всем этом отцы всегда видели серьезную опасность в том случае, когда неупорядоченные соблазны, помыслы, фантазии и даже взоры могли опрокинуть человека в состоянии того или иного греха. Сказано: «Ибо кто кем побежден, тот тому и раб» – 2 Петра 2.19. В понимании отцов человек самостоятельно не способен возвыситься до Бога общения и обрести мир в Боге и с Богом. Читаем: «Ученики его весьма изумились и сказали: так кто же может спастись? А Иисус, воззрев, сказал им: человеком это невозможно, Богу же все возможно». Матфея, 19 глава, 25-26 стих. Поэтому в церкви отцами спасение всегда мыслилось как действие Бога, на которое человек мог ответить согласием или несогласием, так как Бог, создавший нас без нас, не хочет спасать нас без нас, как писал блаженный Августин. Но само согласие человека на спасение воспринималось в данном случае как деятельный акт соработничества, синергия. Апостол Павел пишет: «Ибо мы соработники у Бога» 1 Коринфянам 3.9. Хотя и в этом случае не сами добродетели и аскетические деяния способствуют спасению. Скорее, оберегая только дар спасения, как дар благодати. В этом назначение аскетики. Ибо одно дело исключает другое – благодать. Об этом писали отцы и в послании к римлянам. Но если по благодати, то не по делам. Иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать. Иначе дело не есть уже дело. Послание к римлянам 11:6. Августин Блаженный в трактате «О духе и букве» пишет: «Благодать дается не за наши добрые дела, но чтобы мы могли их творить. То есть не потому, что мы исполнили закон, но чтобы мы закон могли исполнить». Конец цитаты. Но именно в том, что спасение всецело зависит и проистекает от Бога, святые отцы видели источник совершенной божественной любви и милости, соглашаясь с которыми они вели святой образ жизни, за все благодаря и прославляя Господа в телах и душах, как сказано, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. 1 Коринфянам 6:20. Потому что и само желание исполнять закон, оно проистекает от Бога. Амвросий Медиоланский восклицал, мы часто вспоминаем эти слова: «Я буду хвалиться не потому, что я праведен, а потому, что искуплен. Я буду хвалиться не потому, что я свободен от грехов, а потому, что мои грехи прощены мне. Я буду хвалиться не потому, что я творил добро, и не потому, что кто-то другой сотворил добро мне, но потому, что Христос – мой заступник перед Отцом, и потому, что кровь Христова пролита за меня». Конец цитаты. Понимали святые отцы и то, что спасение – это дело всей жизни человека. Оно не начинается с крещения и не заканчивается последним причастием. Так как только сама божественная любовь, как высшее проявление милосердия Бога, может увенчать главу спасаемого венцом спасения. Крещению предшествует дар веры. Кто будет веровать и креститься, сказано, спасен будет. Причастие предполагает правильное отношение к нему, Павел пишет. Кто ест и пьет, не рассуждая о теле и крови, тот ест и пьет в осуждении. Источником веры во спасение в понимании отцов являлись вот известные слова, они указывают как бы на очень важное обстоятельство. «Ибо мы спасены в надежде». Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеется. К римлянам 8:24. И хотя о христианской надежде сказано, что надежда не постыжает, потому что любовь Божия сделалась в сердца наши Духом Святым, данным нам, это уже к римлянам 5:5, вера во спасение являлась прежде всего верой в Спасителя, но ни в коей мере не в возможность самостоятельного, автономного от Бога Отца и Христа обретения дара вечной жизни. Здесь требовалась вера, которая не могла не казаться даже проявлением безумия для мира, но сама по себе, уже являясь религиозной добродетелью и аскетическим подвигом, такая вера облекала надеющегося на спасение в праведность от веры. То есть вера вменялась в праведность. И Амвросиаст в своих комментариях на послание к римлянам писал: «Надежда не постыжает, хотя вероломцы и считают нас глупыми и тупыми людьми, когда мы верим в то, что по мудрости мира невозможно, ибо в нас залог любви Божией, данный нам Духом Святым». Конец цитаты. То есть логически вывести эти истины очень сложно, без дара веры и надежды. Тайна божественного милосердия, прощения и оправдания, спасения в понимании отцов являлась непостижимой и в полной мере неисследуемой, доступной только тем, которые вместе с апостолом Павлом могли сказать: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». 2 Тимофея, 4 глава, 7-8 стих. И в то же время, братья и сестры, отцы мыслили спасение не просто как прощение грехов, содеянных в прошлом, но прежде всего, как всецелое восстановление человека в том достоинстве, в котором он пребывал до грехопадения в раю и даже более. Ибо спасение совершается теперь в Адаме Христе, о чем мы выше говорили, уподобляя нас Ему. Сказано, первый человек из земли перстный, то есть Адам, созданный перстами Бога, второй человек, то есть второй Адам, Господь с неба. Каков перстный, таковы перстные, каков небесный, таковы небесные. И как мы носили образ перстного, а будем носить и образ небесного. 1 Коринфянам, 15 глава, 47-49 стих. Святитель Иоанн Златоуст в своих гомилиях на послание к Коринфянам, первое послание, это 42-я гомилия, он писал, смысл слов апостола таков, как мы носили образ перстного, злые дела, так будем носить и образ небесного, небесную жизнь. А если бы здесь говорилось о естестве, то есть перемене природы человека, то дело не требовало бы убеждения и совета. Поэтому очевидно, что здесь говорится о жизни. То есть меняется не природа, природа та же остается. Приложение природы не бывает. Жизнь меняется, вот о чем пишет Златоуст. И она меняется по благодати. То есть невозможно для человека, оно возможно для Бога. И все же, братья и сестры, несмотря на невозможность приложения человеческой природы в божественную, по естеству, как говорит Златоуст и как верует церковь, оное мы обретаем по благодати во Христе и со Христом. Это известные слова из второго послания к Петру, из второго послания Петра. Как от божественной силы Его, то есть Христа, даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. 2 Петра, 1 глава, 3-4 стих. Необходимо, конечно, евхаристически распознать смысл данных таинственных слов, когда мы становимся причастниками божеского естества. И посмотрим то, что писал Кирилл Иерусалимский, мистагогические поучения. «Ибо таким образом бываем и христоносцами, когда тело и кровь Его, то есть Христа, сообщится нашим членам. Так, по словам блаженного Петра, бываем причастниками божеского естества». Конец цитаты. Таким образом, братья и сестры, спасение евхаристически распознается, переживается и принимается. И в этом смысле, в ортодоксальном православном понимании, спасение в церкви не достигается человеческими только гордыми усилиями, там, стремлениями, а именно распознается, переживается и принимается спасение в святых таинствах веры, главнейшие из которых венчающие восстановление падшего начала в человеке божественная Евхаристия. И Амвросий Медиоланский в одном из своих посланий писал, что мне добавить к этому? И должен ли я как бы на всем протяжении убеждать тебя, что Бог соделал человека причастником божеского естества, как мы читаем в посланиях Петра? Потому справедливо кто-то сказал, родом его мы и являемся, ведь он дал нам по родству своему способность разумения, а именно по родству природы, то есть в его истинном человечестве, чтобы мы искали то божественное, которое находится рядом с каждым из нас, то есть через его человечество, его божество, в котором, то есть во Христе, мы и живем, и существуем, и движемся. Конец цитаты. А так как во Христе истинное человечество, истинное божество, в единую ипостась, то после того, как он соделался нашим сотелесником, мы через его таинство веры стали, соделались причастниками божеского естества. Таким образом, братья и сестры, победа над грехом и страстями переживается нами как акт, независимый от нас, совершаемый Христом в ипостасирование человеческой природы в единство с природой божественной, но имеющий целью не только исцелить и спасти нас, но и всецело восстановить. Сказано, ибо благодатью вы спасены, то есть всецелое спасение – это восстановление человека, через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Послание к Ефесянам, 2 глава, 8, 9 стих. И Лев Великий в одной из проповедей писал: «Познай, о христианин, свое достоинство, и, соделанный причастником божеского естества, не возвращайся в старое ничтожество из низкого образа жизни. Помни, чья это голова, и членом чьего тела ты являешься». Конец цитаты. А мы знаем, что, да, церковь – это тело Христово, а голова, глава церкви и голова – это Христос. Но именно, братья и сестры, с высоты своего положения в домостроительстве нашего спасения Христом Иисусом мы и осознаем возможность возвращения к прежнему. А вот сказано: «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Ефесянам 2:10. То есть мы возвращаемся к неповрежденной природе, как Адам был создан совершенно. Если о сотворении наших прародителей сказано: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их», то о самих потомках Адама, рожденных уже после грехопадения, в данном случае о Сифе, находим: «Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему и по образу своему». И хотя Сиф был, безусловно, праведником, но он фактом рождения от падшего Адама уже наследовал смертность, тленность и общую поврежденность человеческой души, омрачивший в грехопадении сам образ Божий, которым были запечатлены первозданные люди, как мы прочитали, как в Адаме все умирают. 1 Коринфянам 15:22. И общий характер тех изменений, которые обнаружились после грехопадения, не позволяли человечеству восстановиться собственными силами. Поверив змею древнему более чем Создателю, они, наши прародители, исказили сам образ своего мышления, восставшего против Бога и бросившего ему вызов собственным своеволием в ответ на призыв дьявола: «Откроются глаза ваши, вы будете как боги, знающие добро и зло». И теперь они смотрели на мир собственными глазами, отвергнув божественное видение и провозгласив себя автономными богами, самобожествами, бросая вызов Богу уже и самим своим существованием. Позже мы и обнаруживаем на страницах книги Бытия: «И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем». Бытие 6:6. И если нетронутое дерево познания добра и зла реально представляло из себя и символизировало собой право или приоритет Бога решать вместо человека и за человека, что такое добро и зло, то теперь люди имели свое автономное от Бога и друг от друга представление о добре и зле. И хаос разномыслия воцарился в мире человеков, неся в себе ссоры, конфликты, убийственные столкновения. После того, как они вкусили от запретного древа, читаем: «И увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Бытие 6:5. Даже лучшие люди тех поколений, ну, не обладали совершенной праведностью, являлись таковыми лишь в сравнении с другими, более порядочными людьми. Читаем: более порочными людьми, в сравнении с более порочными людьми. Читаем: «Вот житие Ноя. Ной был человек праведный, непорочный в роде своем». что такое праведный, непорочный вроде своем? Означает именно лучший вроде своем и не более того. То есть по сравнению с другими, которые были очень порочны. Подобное мы находим и в оценке личности Иоанна Крестителя. Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном, то есть в Церкви, больше его. Матфея, 11 глава, 11 стих. И мы знаем, что все ветхозаветные праведники не сходили в ад, куда потом он, Христос, и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал. 1 Петра 3:19. И еще, ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом. Это 1 Петра 4:6. И Амвросиаст на послании к Ефесянам писал: «Истинно то, что Он, Христос, не шел в ад для того, чтобы взойти, а не так, как люди, то есть навечно сходящие в ад. Они не сходили, чтобы там пребывать. Ведь люди удерживались преисподней осуждением, которое не могло удерживать Спасителя, потому что Он победил грех. Итак, после его триумфа над дьяволом, он сошел в сердце земли, чтобы его приход стал проповедью мертвым о том, что все, кто жаждет его, могут стать свободны. И он не мог взойти оттуда, то есть не изведя ветхозаветных праведников, ибо он сошел, чтобы силой власти своей низвергнуть смерть, восстать вместе с пленниками, ради которых и принял страдания». Конец цитаты. Ветхозаветные праведники – это и были те, кто жаждал его пришествия, пребывая в аде, и к которым явился Христос, осенивший ад, облиставший ад, их душ сиянием божества. Ибо никто из них не мог самостоятельно обрести спасение вне искупительного подвига Христа. Так как именно о ветхозаветных временах сказано в Писании: «Сын человеческий, если бы какая земля согрешила предо мною, вероломно отступив от меня, и я простер на нее руку мою, и истребил в ней хлебную опору, и послал на нее голод, и стал губить на ней людей и скот, и если бы нашлись в ней сии три мужа, Ной, Даниил и Иов, то они праведностью своею спасли бы только свои души, говорит Господь Бог. То Ной, Даниил и Иов среди нее, живу я, говорит Господь, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей, праведностью своею они спасли бы только свои души. Иезекииль, 14 глава, 13, 14 и 20 стих. То есть, ну, своими делами, ну кто? Ну, три человека по Писанию могли бы как-то надеяться на спасение. И напротив, о новозаветных временах мы находим в книге Откровения. «И после сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, вот сколько спасенных, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, сидящему на престоле и Агнцу». Это книга Откровения, 7 глава, 9-10 стих. То есть мы спасенные Богом нашим, они восклицали. Синодальный перевод немножко странно передает смысл. При сравнении этих двух отрывков мы и наблюдаем разительное отличие возможности обрести спасение, идя стезею закона, от возможности получения его по благодати. И в Писании так и сказано: как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Это к Римлянам, 8 глава, 3-4 стих. Блаженный Августин и выразил эту мысль словами: весь закон исполнен тогда, когда все грехи прощены. Конец цитаты. только, братья и сестры, осознание собственной греховности и неспособности обрести дар спасения может оказаться начатком всецелого упования в деле спасения на Христа Спасителя и Его крестный подвиг. Так и сказано в Новом Завете. «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей», то есть чуждой любому завету, «оживил вместе с Ним», то есть со Христом, «простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И Он взял его от среды, пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Послание Колоссянам, 2 глава, 13 по 15 стих. Таким образом, братья и сестры, мы выяснили, что разрушительная власть греха отлучает нас от Бога и ведет к вечной погибели. Но милостью Бога мы можем стать кем-то или чем-то, в то время как без Него мы никто и ничто. Павел так и пишет. «Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего». Послание к Римлянам 9:16. И блаженный Иероним в своем трактате «Беседа против Пелагиан» писал: «Отсюда мы постигаем, что воля и поспешание принадлежит нам, но осуществление нашего воления и поспешания зависит от милосердия Божьего. Таким образом, и воля наша, и поспешание при их осуществлении повинуются свободному решению, но их исполнение зависит от силы Божьей». Конец цитаты. Нечто подобное писал и Августин, наставляя верных следующим поучением. Когда Павел говорит, помилование зависит не от желающегося и не от подвязающегося, но от Бога милующего, он не ставит под сомнение свободу воли, но говорит, что нашего желания недостаточно. Если Бог не придет нам на помощь и не сделает нас милосердными, дабы мы могли творить добрые дела через дар Духа Святаго, мы даже и желать не можем, пока не призваны. А когда мы желаем после призвания, то опять недостаточно ни воли нашей, ни подвязаний, то есть подвигов, если только Бог не даст сил подвязающимся и не приведет, куда зовет. Потому и очевидно, что от Бога милующего, а не от желающего и не от подвязающегося зависит делание нами добра, хотя в них и присутствует наша воля, которая сама по себе ничего не может. Конец цитаты. Подобное изрек и апостол Павел. «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». То есть само хотение идти путем спасения, тем более действия какие-то в этом направлении, это тоже проистекает от Бога. Это послание к Филиппийцам, 2 глава, 13 стих. Если говорить о средствах борьбы с грехами и достижения спасения, производит Бог в нас веру и надежду и любовь. Вот эти главные религиозные, теологические добродетели, они помогают нам в борьбе с смертными грехами. Эти три ступени, восходя по которым мы достигаем спасения, вера. В православном миропонимании вера есть то необходимое условие в деле спасения, без которого мир с Богом не обретается. Сказано, а без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтоб приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Послание к Евреям 11:6. И Феодорит Кирский в толкованиях на послание к Евреям пишет: «Кто не уверовал, что это действительно так, тот не приемлет на себя трудов добродетели, ибо и земледелец не стал бы проливать пот, возделывая землю, если бы не уверен был, что соберет плоды трудов, так и кормчий, имея в виду пристань, переносит всякого рода опасности». Конец цитаты. То есть вера, она двигатель жизни, она побуждает человека действовать. Таким образом, в понимании Федорита Кирского, это действительно так. И сеятель не сеет, и кормчий не отправляется по водам безбрежной морской пучины без веры. И при этом, как я вот часто объясняю, Священное Писание различает такие понятия, как вера в Бога, то есть в Его существование, и вера Богу, то есть беспредельное доверие Ему самому. В первом случае вера в существование Бога может вовсе ничего не давать имеющему ее. Сказано, ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. Бесам же не дает ничего эта вера. Это Иаков 2:19. Во втором случае, вера, как всецелое доверие Богу, помогает человеку выстраивать отношения с Создателем соответственно его божественной воле. Августин писал это его трактат на Евангелие от Иоанна, ибо те, кто верит и поступает согласно истинной вере, живы, а не мертвы, те же, кто не верит или верит подобно демонам, трепеща и ведя при этом дурную жизнь, исповедуя Сына Божьего, но любви не имея, должны считаться скорее мертвыми. Конец цитаты. Поэтому вера в существование Бога – это одно, а вера Богу – это другое, что делает верующего, принимающего все в жизни, как из рук Бога, способным проявлять мужество и стойкость. Сказано, посему ободритесь, мужи, это слова апостола Павла, ибо я верю Богу. Он не говорит, я верю в Бога, то есть в его существование, тогда все верили. А он говорит, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Это книга Деяний 27:25. Здесь и лежит разница. Проходит водораздел между верой мертвой и верой живой. Еще более это становится понятным при рассмотрении следующего текста. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Послание к Евреям 11:1. Здесь обращает на себя внимание то, что вера, прежде всего, действие, осуществление ожидаемого. И лишь потом вещь умозрительная, уверенность невидима. Дословно с древнегреческого это можно перевести как «есть же вера ожидаемого устойчивость дел». Устойчивость, то есть вера – фундамент дел. То есть мы живем так, как верим, и верим так, как живем. Фундамент может быть хорошим, надежным, добротным, а может быть и плохим. Кто-то строит дом на камне, а кто-то на песке. И все же вера, конечно, это великая добродетель религиозная, теологическая, а есть только первая ступень в деле спасения, который соответствует социальное положение, описанное в Библии раб. Мы тоже об этом часто вспоминаем. Действительно, человек, приходящий из мира к Богу, не ищет преимущества нового положения, но только взыскует милости, сострадания и прощения. Подобные рабы, не получавшие платы за свои труды, могли видеть ее в благосклонном отношении к ним Господь. Но не бьют уже как бы хорошо. Не убили, отлично. С этой библейской добродетели веры начинается восхождение на высоту искупления, совершенного Сыном Божиим, нечестивых и оскверненных. Когда входящий в церковь нечестивый грешник через крещение и покаяние переживает Божье прощение, как новую реальность собственной жизни. Сказано, ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Вы слышите, братья и сестры, за кого умер Христос? За нечестивых. Если кто-то считает себя изначально праведным, то Христос за него не умер. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых, ибо едва ли кто умрет за праведника. Зачем за праведника умирать? Он так праведник. Разве за благодетеля? Может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Послание к римлянам, 5 глава, 6 по 8 стих. Кстати, трагедия протестантской сотериологии, то есть их неправильное понимание о спасении, и заключается в том, что, провозгласив спасение только по вере, они не пережили освящения и даже не приблизились к обожению. И вот надежда – это вторая ступень на пути к спасению. Надежда, которая является ничем иным, как верой, достигшей совершенства и ставшей глубоким личным упованием для верующего в Бога человека, когда человек может уже опираться на результаты своей веры, пережив освящение через воцерковление, сказано, ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда. Это 1 Фессалоникийцам 4:3. Этой ступени в деле спасения соответствует социальное положение, описанное в Библии наемник. И действительно, интеграция в приходскую жизнь приносит целый ряд ценных благословений, духовных наград за усердие в вере, достигшее совершенства в христианской надежде, о которой сказано, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши. Это послание к римлянам 5:5. И вот здесь уже римо-католическая теология, именно воцерковление, освящение видит источник спасения и подлинной святости. Когда, став верным сыном церкви, всецело подчинившись ей, как иерархической структуре, человек обретает нравственную, моральную и религиозную теологическую устойчивость. Любовь, собственно говоря, третья ступень в деле спасения, венчающая его, наиболее распознается только в восточно-христианской православной сотериологии. Этой ступени соответствует уже не социальное положение человека, аллегорическое, описанное в Библии, но семейственное. То есть не раб, не наемник, сын, читаем, посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Это послание Галатам 4:7. И Амвросиаст в своих беседах на послание Галатам писал, нет сомнения, что усыновляющий кого-либо делает это, чтобы оставить его наследником. Однако наследование вступает в силу после смерти человека. И как же можно смертных назвать наследниками живущего вечно, то есть Бога? Дело в том, что Писание говорит по нашему обычаю, чтобы мы могли понимать, с целью показать, что Отец дарует верующим из своих благ, которые он намерен дать сынам своим. Оно, милосердие Божие, именует это наследством. Конец цитаты. Не раб, не наемник, а сын, высшей религиозной добродетелью, которого становится любовь, являющаяся, по сказанному в Писании, сущностным свойством Бога. Читаем. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». 1 Иоанна 4:8. Это и есть вхождение в обожение. Любовь. То есть такое состояние, когда подобие Бога, омраченное в грехопадении, восстанавливается в жизни человека Христом Иисусом, Господом нашим. Как и сказано, теперь пребывают сие три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. 1 Коринфянам 13:13. И так как заявленная тема этой беседы «Семь смертных грехов» и религиозные теологические добродетели, противостоящие им, мы должны вернуться к тому, что самые сильные средства в борьбе со смертными грехами – это именно вера, надежда и любовь. Хотя мы выше сказали, что гордости противостоит смирение. Но как мы обретем смирение без веры, без надежды, особенно без любви? Сребролюбию противостоит благотворение, блуду противостоит целомудрие, зависти противостоит благожелательность, чревоугодию противостоит пощение, гневу – милосердие, унынию противостоит радость. Но как мы все это обретем? Если через веру мы не примиримся с Богом, если не обретем надежду в оцерковление, если не проявим любовь, эту высшую религиозную, теологическую добродетель, без которой вообще ничего нету, без любви нету и веры. Потому что в первом послании к Коринфянам со всей определенностью в 13 главе говорится, если имеешь всю веру, всю познание, а любви не имеешь, нет тебе в том никакой пользы. И ты можешь иметь и надежду, а любви не имеешь. А какая тебе польза от надежды? Мало ли кто на что надеется. Таким образом, вот три религиозные добродетели, они совершенно необходимы для восстановления мира с Богом. И именно через них мы обретаем добродетели, непосредственно противостоящие семи смертным грехам. Смирение, благотворение, целомудрие, благожелательность, пощение, милосердие, радость. Христос это выразил словами «без меня не можете делать ничего». И Христос сравнивал верующих своих с ветвями, которые от виноградной лозы. И если кто имеет принадлежность ко Христу, да, он может плодоносить. Не имеет, без меня не можете делать ничего. Ничего. Поэтому борьба с грехом реально начинается тогда, когда человек обретает дар веры. Сразу возникает вопрос, а какой же источник обретения этого дара? Сказано, вера от слышания, слышание от Слова Божия. Человек слышит проповедь Евангелия, открывает сердце верою, соглашается с этими словами. Бывали случаи, когда без всяких проповедников люди обретали дар веры. Например, блаженный Августин, который был скептиком с одной стороны, с другой стороны он был суеверным сектантом. Но однажды он находился дома, сидел в саду и услышал, как соседский мальчишка поет «Бери книгу и читай». Он зашел в дом, где святая Моника, его мать, она была ортодоксальная, православная христианка, прихожанка, кстати, у Амвросия Диоланского. Она оставила послание к римлянам на столе, прям открытое. А Августин слышит, как соседский этот мальчишка поет. «Бери книгу и читай». Он взял, стал читать. И непосредственно от чтения этого текста он обретает веру. Но вера сама по себе, она не может быть чем-то самодостаточным. Человек должен ее реализовать. Она должна быть живой. Поэтому надежда – это вера, достигшая совершенства. Это когда человек действительно вот поверил, крестился, он там участвует в таинствах церкви, в церковной жизни. Здесь все как бы логично, понятно. Надеяться – это значит опирается на некий результат. То есть у него выстроились отношения с общиной, у него есть духовник, его действия поддерживает епископ. То есть все как бы на своем месте. Но в православном понимании и этого недостаточно. Поэтому третья ступень это вот именно любовь, а как мы уже сегодня говорили об этом, любовь – это сущностное свойство Бога. И если в грехопадение помрачился образ Божий, то через обожение мы можем быть восстановленными, можем пережить восстановление человека. Причем уже не по образу Адама перстного, как мы сегодня читали, а уже по образу Адама Небесного, то есть Господа Иисуса Христа. Как Иоанн Богослов и писал, не знаю, какими мы будем, знаю только, что мы будем подобны Ему, то есть Христу, как Он. Как Он. Поэтому, братья и сестры, надо понять, что борьба со смертными грехами, борьба с любыми грехами, в принципе, это не какое-то такое механическое действие. Вот гордости противостоит смирение, сребролюбие – благотворение, блуду – целомудрие. А где взять это смирение, где взять это благотворение, где взять это целомудрие? Если гордость не покидает твое сердце, если сребролюбие превратилось в какую-то навязчивую болезнь, у нас сейчас целая страна простудилась сребролюбием, как эпидемия, обогащение, конкуренция, национальная идея. Блуд вообще пропитал всю жизнь людей. Давид восклицал: беззаконие зачат, в грехе родила мать моя. Зависть. Ну как избежать зависти? Благожелательность. Откуда ее взять? Чего угодья? Ну, пощение должно быть. А кто поддержит нас? Кто даст силы для пощения? Гнев, вот надо вот противостоять милосердию. А откуда мы возьмем милосердие? Это же дары Божии, это действие Духа Святого должно быть. Унынию противостоит радость. Ну, радость это точно особо Божие благословение. А мы сегодня с вами прочитали уже из книги Второзакония, что если человек исполняет заповеди, делает все, но без радости и веселья, Бог вообще его сгонит с его земли. Все потеряет, нашлет на него эту сранчу из бездны, там, будут изгонять нас из наших сел, из наших городов. Все можно потерять. Таким образом, как вот отцы говорили, нельзя бороться сразу со всеми грехами. Вот, пойми вот главное направление. И для нас главное направление, вот семи смертным грехам, а от них происходят и другие грехи, мы противопоставляем религиозные, теологические добродетели. Вера, надежда, любовь. Вера проистекает от Слова Божия, когда проповедуется Слово, там изучается. Сейчас есть возможность, как бы, радио можно слушать и на приходах. На очень многих приходах там библейские школы. Это реальность, в которой мы живем. Надежду мы связали с приходской жизнью, то, что воцерковление называется. Сейчас, пожалуйста, действительно есть приходы почти в шаговой доступности по Москве. Ну, не везде, конечно, но можно всегда подобрать для себя приход, где ты будешь чувствовать себя хорошо, нормально. А вот любовь. Если бы мы знали, на каком приходе, вот мы пойдем туда и обретем дар любви. Мы, конечно, все только туда бы ходили. А любовь, что это такое? Конечно же, это когда Бог прикасается к нам. Если это сущностное свойство Бога, то человек должен как бы вот взыскать, чтобы вот божество прикоснулось к нему, и чтобы он стал причастником божеского естества, то есть прежде всего в том смысле, чтобы любовь Божия, она проникла бы в нашу душу. Как сказано, любовь Божия излита в сердца наши Духом Святым. То есть это прямая работа Духа Святого.